В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Мы продолжаем изучать пятую главу Евангелия от Матфея «Христианская любовь». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Баркли пишет: иудейский ученый Монтефиори называет эти строки центральным и самым важным отрывком Нагорной проповеди. И действительно, в Новом Завете нет больше отрывка, в котором было бы так сжато изложена христианская этика личных отношений. Для простого человека этот отрывок – описание подлинного христианства в действии. И даже те, которые никогда не ходят в церковь, знают, что Иисус сказал это, и они часто осуждают исповедующих христианство за то, что они так далеки от требований Иисуса Христа. При изучении этого отрывка мы должны сперва попытаться выяснить, что же имел в виду Иисус и чего Он требовал от Своих последователей. Если мы хотим жить в соответствии с этой заповедью, то мы должны прежде всего знать, чего же от нас требуется. Что подразумевает Иисус под выражением «любите врагов ваших»? Греческий язык богат синонимами. В других языках часто просто невозможно передать все оттенки значения греческих слов. В греческом четыре слова передают значение «любовь». Во-первых, существительное «сторге» и глагол «стергейн», которые означают «семейная любовь». Они описывают любовь родителей к детям и детей к родителям. «Ребенок», — говорил великий древнегреческий философ Платон, «любит стергейн тех и любим теми, кто воспроизвел его на этот свет. Ласков отец к своим детям, если в его сердце любовь, сторге», сказал Филимон. Эти слова передают любовь в семье. Второе. Существительное «эрос» и глагол «эран», которые передают любовь мужчины к женщине. В них всегда звучит страсть, это всегда физическая любовь. Великий греческий драматург Софокл характеризовал «эрос» как ужасное, страстное желание. В этих словах нет ничего плохого, они лишь передают страсть любви человека, но со временем эти слова стали больше значить похоть, а не любовь, и в Новом Завете они вообще не встречаются. Третье. Слово «филия» и глагол «филейн». В греческом это самые теплые и самые хорошие слова о любви. Они передают подлинную любовь, подлинную привязанность, ход «филоонтес». Причастие настоящего времени этого глагола передают значение «ближайший и вернейший друг». Это слово в знаменитом высказывании: «Кого боги любят, тот умирает молодым». Филейн может иметь значение «ласкать», «целовать». Это слово нежной привязанности, передающее высшую форму любви. Четвертое. И, наконец, агапы и глагол «агапан». Эти слова передают непоколебимую благожелательность. Здесь как раз употреблено слово «агапы». Если мы смотрим на человека с агапы, то это значит, что бы человек ни сделал по отношению к нам, как бы он ни обращался с нами, оскорбляет ли он нас, обижает ли или огорчает, мы не будем испытывать горечи по отношению к нему в нашем сердце, а будем относиться к нему с той же непоколебимой благожелательностью и расположением, за которым скрывается лишь пожелание его высшего блага. Из этого вытекают некоторые идеи. Первое. Иисус никогда не требовал, чтобы мы любили наших врагов так же, как мы любим наших самых близких и дорогих. Само употребленное им слово имеет другой оттенок. Было бы не только невозможно, Но и неправильно любить наших врагов так же, как наших самых близких и дорогих. Второе. В чем же заключается главное различие? Мы просто не можем не любить наших близких и дорогих, даже если бы хотели. Мы говорим «охватила любовь», потому что она приходит неожиданно, когда о ней совершенно не думаешь, она идет от сердца. А любовь к нашим врагам идет не только от сердца, но и от воли. Это не то, совершенно независимое от нас чувство. Мы должны заставить себя захотеть сделать это. Агапе – это не то, идущее от сердца чувство, против которого мы ничего не можем сделать, которое приходит непрошено и неожиданно. Агапе идет от нашей установки, от рассудка, через которые мы обретаем ту непоколебимую доброжелательность даже по отношению к тем, кто обижает и оскорбляет нас. Агапе, сказал кто-то, это способность любить тех, кто нам не нравится и кому не нравимся мы. Мы можем лишь тогда обладать агапе, когда Иисус Христос дает нам способность преодолеть нашу естественную склонность к гневу и резкости и обрести эту непоколебимую доброжелательность по отношению ко всем людям. Третье. И потому агапе, христианская любовь, вовсе не значит позволять людям делать абсолютно все, что им хочется, и оставлять их необузданными. Никто не станет утверждать, что человек действительно любит своего ребенка, если позволяет ему делать все, что тому хочется. Если мы относимся к человеку с непреклонной доброжелательностью, нам, может быть, придется наказывать его, обуздывать, воспитывать, защищать его от самого себя. Но это будет также значить, что такое наказание не должно служить удовлетворению нашего чувства мести. Оно должно сделать человека лучше. Это значит, что целью христианского наказания является не месть, а исцеление. Наказание не должно быть только карательной мерой. Оно всегда должно исправлять. Четвертое. Следует отметить, что Иисус сформулировал эту заповедь о любви как основу для личных отношений. Многие люди используют этот отрывок как апологию пацифизма, как текст, который должен положить в основу международных отношений. Конечно, слова Иисуса затрагивают и этот аспект, но в первую очередь они затрагивают наши личные отношения в семье и с нашими соседями, а также с людьми, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Намного проще расхаживать и рассуждать о том, что не должно быть войны между народами, нежели самим жить жизнью, в которой вообще нет резкости и ожесточенности в отношениях с теми, с кем мы встречаемся каждый день. Эта заповедь Иисуса относится в первую очередь к личным отношениям. Мы должны говорить себе, эта заповедь относится прежде всего и больше всего ко мне. Пятое. Следует отметить, что эта заповедь может относиться только к христианину. Лишь благодать Иисуса Христа может дать человеку способность обладать этой непоколебимой доброжелательностью и неуклонной благожелательностью в отношениях с другими людьми. Лишь тогда, когда в наших сердцах живет Христос, в них умирает ожесточение и рождается любовь. Часто говорят, что мир стал бы совершенным, если бы люди стали жить по принципам, изложенным в Нагорной проповеди. Но печальный факт заключается в том, что без помощи Иисуса Христа никто даже не может начать жить по этим принципам. Чтобы исполнять заповеди Христовы, нам нужен Христос. И, наконец, шестое, и, может быть, это самое важное. Следует отметить, что из этой заповеди не только следует, что люди могут относиться к нам так, как они того хотят, она также требует от нас, чтобы мы что-то делали для них. Мы должны молиться за них. Человек не может молиться за другого и при этом ненавидеть его. Когда человек сам обращается к Богу и приводит к нему другого человека, которого он хотел бы ненавидеть, все меняется. В присутствии Бога мы не можем больше ненавидеть другого человека. Самый надежный способ покончить с ожесточением в сердце своем – это молиться за человека, которого мы хотели бы ненавидеть. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.